Переходим к следующей беседе, беседе, которая родилась, она содержится в пятой главе и родилась после исцеления расслабленного. Ну, историю исцеления расслабленного вы тоже знаете. Четвертая, она читается во время четвертой недели по Пасхе, как раз перед самарянкой. История простая, есть некий источник, в который сходит ангел Господень, и этот источник может исцелять людей, когда, если кто-то в этот источник первый влезет. У этого источника находится расслабленный, который находится там уже 37 лет. И поскольку никто не хочет его туда донести, опустить в эту купель, он пребывает неисцелен. Вот, и тут приходит Христос, исцеляет его, говорит, возьми постель твою и ходи. И этот исцеленный, расслабленный пошел, евреи его увидели, иудеи говорят, что ты делаешь, в субботу постель носить нельзя. Он говорит, я что могу сделать, тот, кто меня исцелил, сказал, иди, постель неси, иди. Я и пошел. Кто это сделал, он не может сказать, кто. В конце концов, узнает, кто, докладывает иудеям о том, кто это сделал. Иудеи находят Христа, и вот по этому поводу возникает беседа уже не с Никодимом, за закрытыми дверями, не с самарянкой, а фактически это первое столкновение иудеев со Христом, которое в конце концов закончится его распятием. Мне бы хотелось только обратить внимание вот на, с повествовательной точки зрения на то, что вот с расслабленным происходит. Некоторые такие два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, расслабленный жалуется на то, что у него нет человека. Человека не има мы, говорит расслабленный Христу. И поэтому, когда кто-то там, я найду помощь, другой вперед меня влазит в эту купель. Он ее ищет, но он просит случайных людей. А человека, который бы дежурил с ним, был бы с ним, караулил бы, вот, воду для него, его караулил, вот, который бы принял судьбу этого человека как свою собственную, такого человека нет. Это же замечательная вещь. Фактически расслабленный говорит о том, что у него нет друга. Настоящего друга нет, который мог бы принять на себя его боль как свою собственную и послужить ему как самому себе. Нет друга. И получается, вот в контексте этой истории, нехорошо человеку быть одному. Нехорошо. У человека должен быть друг, который за него помолится, который его поднимет, когда он упал, который согреет, когда он замерз. Об этом очень хорошо сказано у Экклезиаста. И вот великий дар от Бога, когда у человека есть друг. Когда такого друга нету, мы надеемся на то, что таким другом для нас может стать, надеемся, может стать Бог. Придет и сделает для нас то, что не смогли сделать наши близкие. А на второе, что можно обратить внимание в этой истории, ну так скажем, кругозора ради, что помните эту историю всегда, оказывается, могут быть цельбоносные источники. Я понимаю, что вы все знаете, что они есть, и ездите на эти цельбоносные источники, и пользуетесь. Но наверняка вы встречали, а если не встречали, то встретите людей, которые сомневаются в том, что такие источники могут существовать, что это все так человеческое забава, просто наша вера. И вот если, скажем, многие протестанты не верят в чудодейственные животворящие источники, и вот им не лишне напомнить, смотрите, еще в дохристианские времена в Иерусалиме был источник, который даровал исцеление. Была купель Силам, которая даровала исцеление. Это было в районах города Иерусалима. Это могло быть где угодно, ибо Бог может повелевать ангелам своим сходить в воды и даровать исцеление людям. Просто потому, что Он Бог. Ему жалко людей. Если это было даже в дохристианские времена и встречается даже за пределами и у еврейского народа, то тем более это возможно и у христиан. И разговоры о том, что зачем нужны эти целебоносные источники, ведь у нас есть святые дары, у нас есть возможность причащения тела и крови Иисуса Христа, они ни о чем не говорят, потому что кто положил пределы божественной любви? Он решил, что это необходимо, и эти источники сделал для того, чтобы человеческое тело, окунаясь в эти источники, получало исцеление. Все-таки соединение с Богом в таинстве тела и крови – это несколько другое цель и другое значение преследует. И не всегда человек может подготовиться к соединению со Христом в таинстве тела и крови так, чтобы действительно исцеление наступило тело, хотя мы об этом просим. И Бог как бы бонусом, как бы сверх наших ожиданий дает нам такое средство, как чудотворные источники, когда мы можем, не употребляя никаких усилий, но просто веруя в неизреченное милосердие Божие, погружаемся в эти источники и получаем и радость, и исцеление, ибо это знак щедрости, просто Его щедрости. Он готов все в этом мире превратить в источник наших исцелений. Он готов бы превратить все. Мы Ему просто не даем возможности так действовать. Вот. Ну и, собственно, сама беседа. Вот 17 главы, 17 стиха, простите. «Иисус же говорил им, Отец Мой до ныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих. Так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня – имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и услышавши оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Ну, там есть известный отрывок, который читается во время погребения человека. И в целом, ну, достаточно знакомый текст, но если вы попытаетесь в него читаться, вы увидите, что на самом деле он не так легко воспринимается, как может показаться на первый взгляд. Мы из текста выхватываем только некоторые фразы, знакомые и понятные, о чем идет речь. Но в целом логика построения текста от нас ускользает. Что хочет сказать Христос? Он говорит: «Отец делает, поэтому делаю я». То есть, раз это делает Бог, то это делаю я. Это закон. Что делает? Что делает Отец? Отец дает жизнь. Всему дает жизнь. Все живет пока еще, потому что Отец дает жизнь. Почему Отец дает жизнь? Потому что Отец и есть жизнь. Вот, Отец есть жизнь, и этот Отец, будучи жизнью сам по себе, дал и мне, Сыну, быть жизнью самому по себе. Вот, и поэтому, как Он дает жизнь, так и я даю жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это очень… Мы когда-то говорили некоторое время назад об этом. Жизнь – это очень… интересное явление, нам почти совершенно незнакомое. Потому что мы ведь не живем. Мы, как это сказать бы помягче, прозябаем, существуем. Что такое жизнь? Вот, например, образ, только образ. Цветок, пробивающийся сквозь бетонную плиту. Почему? Потому что это, условно говоря, жизнь. Он пробивает эту плиту и выходит на поверхность, этот самый цветок. Жизнь пробивает смерть. Хотя цветок не жизнь. Это всего лишь образ, метафора жизни. Если бы цветок был живой, то бетон бы просто исчез в этих потоках струящихся цветов. Он просто превратился бы в пыль, и эти цветы, будь они на самом деле живые, заполнили собой все мироздание и разрушили бы мир в течение нескольких мгновений. В нем бы не осталось ни одной железобетонной конструкции. Будь цветы по-настоящему живы. Это некий образ, всего лишь метафора. Жизнь – это такое явление бытия, которое изливает полноту всех, всех ярких, всех радостных, всех благостных, всех позитивных, если хотите, элементов бытия, безусловно, безраздельно, везде и всегда. То есть жизнь – это такая полнота радости, любви, благости, которая разрушает все и наполняет собой все, разрушает все, не являющееся жизнью, и заполняет все, где только вот можно достигнуть это самое жизнь. Главное ее свойство – это ее неостановимость. Остановить жизнь нельзя, невозможно. Жизнь, она потому и жизнь, что она наполняет собой все. Подлинная жизнь, жизнь большой буквы. Чтобы человеку, когда человек почувствовал, когда он прикоснулся к жизни, когда он вкусил жизнь, он немножко начинает понимать, что такое жизнь, и только вкусив этой жизни в Боге, прикоснувшись к Богу, как источнику жизни, человек начинает по аналогии с этим понимать, как пусто, мелко и глупо, бессмысленно, плоско просто он существовал до того, как прикоснулся к жизни. Но это только по опыту. Чтобы человеку понять и объяснить, что такое жизнь, хотя мне больше нравится опыт жизни и слово «жизнь». Для понимания человека Евангелие использует слово «любовь». Любовь и жизнь – суть одно и то же. Это абсолютно одно и то же. Это как бы разные слова, обозначающие одно и то же. Бог есть жизнь, и Бог есть любовь. Но любовь нам понятнее, чем жизнь. И вот когда мы пытаемся сказать, что же есть такое любовь в отношении, применимо к Богу, это такое желание блага для любого живого существа, которое не зависит ни от чего. Это желание блага совершенно не зависит от того, что думает и как к этому относится то существо, на которое я изливаю это благо. Моя любовь, если это любовь, она никак не зависит от отношения к моей любви человека, которого я люблю. Вот этот человек более-менее понять может. То есть, любит он меня, не любит, хороший он, плохой, больной или здоровый, равнодушный, жестокий, кто бы он ни был. Это никак не зависит от того, что я испытываю к нему. Моя любовь все равно есть, и все равно изливается и пытается сделать для этого человека любое доступное ему благо. Я не могу заставить его радоваться от того, что я люблю. Но принести ему радость хоть чем-то, любовь пытается. Вот. И от того, что это только неполнота, ну, неполнота, но хоть что-то я человеку могу дать. Вот этой любви, как полноты изливаемого желания, блага на другое существо, человек лишен. У нас вне Бога такой полноты любви нет. Мы обретаем ее только в Боге. Поэтому, когда наш близкий заболевает или страдает, или становится несоответствующим нашим ожиданиям, или относится к нам агрессивно, или просто умирает, наша любовь сразу умаляется, истощается, и мы чувствуем не радость, а горе, беду, боль, страдания. И этим говорим, что на самом деле мы пытаемся любить, мы пытаемся делать что-то, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, но любви в нас нет. А вот когда она есть в нас, вот тогда она изливается по определению. Раз она от Бога, на кого изливается? На всех. Она не может излиться на этого человека. Или на того, или на другого. Не может, потому что Бог равно изливает свою любовь на всех. Мы даже одного любить в полном смысле этого слова, не раздражаясь, не унывая, всему веруя, всему надеясь, все перенося, мы даже одного не можем. Но когда мы в Боге, тогда мы можем это в отношении ко всем людям, независимо от того, как они к нам относятся. Поэтому апостол Иоанн Богослов в своем послании говорит, когда я люблю человека, я пребываю в Боге, потому что Бог есть любовь. Если я не люблю человека, то я не пребываю в Боге. Но вот именно подразумевается вот эта самая любовь. И вот эту любовь как жизнь, жизнь как любовь, Отец постоянно изливает на людей. Он делает это всегда, он источник жизни и животворит все в человеке, насколько человек это позволяет. И Сын делает то же самое. Вот что пытается сказать Христос. О чем спорят иудеи? Они, когда услышали о том, что Отец делает, никто же не возразил. Никто не спорит, с чего это ради Отец делает. Они знают, что делает. Они знают, что Он есть их жизнь, и что они им живут, на Него надеются, на Его милости по-прежнему существуют. Они знают, что Отец делает это. И с этим они не спорят. Они говорят, а при чем тут ты? Отец делает, ну да, мы знаем, а ты при чем? Кто тебе позволит это делать? Но и тут он говорит, но если я дал этому человеку жизнь, дал, значит, я могу это делать? Могу. Ведь это же невозможно дать расслабленному 47 лет, дать эту самую жизнь. Невозможно. А я дал, значит, я могу давать жизнь. Значит, я как отец. Что ему говорят? А ничего. А ничего не говорят. Все. Они замолчали. Дальше начинается монолог. На несколько стихов монолог Христа. И вдруг неожиданно в этот вот вполне разговор о жизни, о любви, если хотите, о животворении. Дальше-то речь идет о чем? О чем? А? О суде. Причем тут суд? Неожиданно мысль о суде. Мы хотим слышать о чем? О жизни, о любви. Причем тут суд? Бог есть жизнь, Он дает жизнь всем. Пусть ее дает. А суд при чем? А оказывается, жизнь, она, и он об этом говорит, в том, чтобы верить, что этот Иисус, этот Сын, есть Бог. Он есть жизнь. Да, все знают, что Отец есть жизнь. Но спасительным является вера в то, что Сын есть жизнь. И вот, а если человек верит в это и принимает это, что Сын человеческий, Иисус Христос, Сын Божий, и есть жизнь человека, то никакого суда для него нет. Как в 3 главе мы читали слова, сказанные в 18 стихе, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Он есть жизнь, и никакого суда нету. Жизнь в Сыне. Другой никакой жизни для человека нет. К этому источнику жизни мы припадаем именно в Сыне. Люди мечтают жить вечно. Все хотят жить вечно. Ничего в себе не меняя, все хотят жить вечно. Но эта самая вечная жизнь дается только во Христе, в том посланном для нас Сыне Человеческом, Сыне Божьем. Только приятие этого дара жизни и причащает, соединяет нас с жизнью. Только принимая его, мы принимаем жизнь. Вне него нет ничего. Отец и дает нам жизнь. В том-то и дело, что грехопадение отлучила нас от Отца, разорвала источник жизни. И мы не можем принять Его жизнь. Не можем. Мы можем о ней подумать. Мы принять ее не можем. У нас нет инструментов, чтобы ее принять. Мы мечтаем об этом. Все люди, говорящие о том, что нет вечных мук и никакого суда, это люди, которые не понимают, что такое Христос. Они мыслят о том, что есть некий Бог, который является жизнью, который всех любит, и что ему стоит в том, чтобы взять эту жизнь на всех пролить. Не получится. Если бы это было можно, Христу не надо было приходить, не надо было воплощаться, не надо было умирать на кресте, вообще ничего не надо было. Просто бы Бог взял и сделал это сразу бы на Адама, и вообще мучиться не надо. Просто вот взял бы, ну, согрешил Адам, да на тебе плод вечной жизни, и живи ты себе вечно. И все, и дальше рождаются вечно живущие люди. Не получится так. Не может вечно живой Отец даровать свою жизнь человеку. Не может. Нету между ними непроходимая бездна. Это невозможно, немыслимо. Потому что, ну, так вот я не могу сейчас заниматься студиями, скажем, догматического богословия и рассказывать вам догмат, скажем, о грехопадении или догмат об искуплении. Мы беседуем только на евангельский сюжет. И вот между создалась непреходимая бездна. И этот доступ к жизни вечной, которой лишился человек, возможен только через принятие Сына Божьего, ставшего человеком. Только через Него. Надо было Богу стать человеком, чтобы было возможно жизнь вечную вкусить в Нем. Другого нет. Но мы все время, и очень плохо, что это задевает и христиан в том числе, они не могут, для них мир перестал быть христоцентричным. Мы все больше и больше уподобляемся нехристианским религиям, просто веруя в Бога, любовь, который должен, по нашему мнению, излить ее на всех. А он ее не изливает почему-то. И мы не думаем, почему не изливает? Почему вот так все плохо, кругом нехорошо? Никак не может понять этой проблематики, что в том-то и дело, что с момента грехопадения невозможно. Двери, которые заперты изнутри, и никто их не может открыть, кроме человека. И возможность открытия этой двери, получается, и возможность соединения с вечной жизнью происходит только потому, что приходит Бог, ставший человеком, воплощается человек. Бог воплощается, становится человеком, живет в человеке. И поскольку Он входит в человеческий мир, Он способен приобщить каждого человека в вечной жизни. Но человека нужно только в это поверить и принять это. Если он принял, все, никакого суда нет. Ты принял и тем самым засвидетельствовал, что Бог праведен. Не принял, все, ты остался сам в себе, ты остался в том состоянии, которое было до Христа. Ты отказался принять вечную жизнь, как вот, например, в той же беседе с Никодимом в 36 главе 3 главы говорится, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Почему гнев Божий? Не в прямом смысле вот он разгневался, а потому что человек не хочет принимать той единственной жертвы, того служения, той любви, которую излил Бог на землю, даровав нам своего Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного не пожалел, но отдал, чтобы человек жил вечно. Вот. И человек, отказываясь, отрекаясь от этого дара, пренебрегая этим даром, пренебрегая этим даром божественной любви, божественного снисхождения, пренебрегая жертвой Христовой, любовью Христовой, смертью Христовой, воскресением Христа, он отказывает, он игнорирует заботу Бога о себе и просто заявляет, а я хочу жить по-другому. Я не хочу принимать тот дар тем путем, которым предлагаешь ты его мне. Я хочу жить так, как я хочу жить. Я хочу устанавливать свои правила. Я хочу иметь свое представление о тебе и прошу тебя, чтобы ты этим представлением моим соответствовал. Но это невозможно. От того, что мы вообразим, что на самом деле электричество это похоже на теплую воду, и сунем пальцы в розетку, она не польется потоком теплой воды, ударит нас током. Чтобы мы не воображали, истина не изменится. Мир таков, каков сделал его человек сейчас. И выйти из этого состояния можно только через дверь, он так и называется, дверь овцам, через дверь, открытую во Христе. Кто выйдет, обрящет тучные пастбища. Кто выйдет, обрящет вечную жизнь. Не хочешь, остаешься здесь. Но только потому, что ты не хочешь. И вот эта категоричность, эта предметность, резкость высказываний Христа, она свидетельствует о том, что вне Христа никакого спасения нет. Никакой жизни нет. Он и есть тот путь, через который мы входим в жизнь вечную.